эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Этой осенью музею «Домик станционного смотрителя» в поселке Выра Ленинградской области исполняется 35 лет. Я передаю слово Татьяне Вольцкой.
Это удивительное место. Едешь себе на машине по шоссе, и вдруг, чуть-чуть не доезжая бывшего Набоковского имения в Рождественно, видишь старинную почтовую станцию. Полосатые столбы, полосатая будка, часовня, ворота, некогда типовые, с двуглавым орлом. Не остановиться невозможно. Входишь в эти ворота, как-то заранее трепеща, и оказываешься на широком дворе, мощеным булыжником, поросшим травой. Сразу понятно, что это подлинное. Именно по этим камням громыхали когда-то воски, и бедные, и богатые. А вот, кстати, и они. Тут же, под навесом, можно в подробностях рассмотреть несколько экипажей, сани, двуколки, и представить себе, каково было трястись в них по такой вот мостовой. И это еще в лучшем случае, поскольку российская трагедия под названием «Дураки и дороги» возникла не сегодня. Но меня, честно говоря, впечатлило даже не столько зрелище булыжника и колес без всяких там резиновых шин, сколько вся эта хлипкая продувная стать дорожных восков, где сколько ни закрывайся медвежьей полстью, это когда она есть, а дождь-то, а метель-то, да и просто ветер, все равно в лицо. И каким же надо было обладать здоровьем, чтобы путешествовать 200 или даже 100 лет назад? Да еще для своего удовольствия, а не для казенных нужд. Стоя перед этими восками, я почувствовала горячую солидарность с Обломовым, недоумевавшим, как это можно вот так сразу собраться и куда-то поехать. Тем более, что это было так дорого. Один перегон до перемены лошадей – 3 рубля. 100, а тем более 200 лет назад – немалые деньги. И я еще раз поразилась дорожному энтузиазму Александра Сергеевича Пушкина, исколесившего за недолгую жизнь столько верст. На этой станции он, конечно, тоже побывал. Почта и постоялый двор для господ были еще деревянные, каменные на том же месте появились несколько позже. А изба для ямщиков, сараи, конюшни и все остальное было очевидно таким же, как сейчас, хотя все это и восстановлено после пожара, случившегося в войну. И Самсон Вырин родом отсюда. В музее показывают даже его кабинеты, комната Дуняши с сундуком, девичьими безделушками и постелью, покрытой пестрым лоскутом одеялом, говорит младший научный сотрудник музея Валентина Анисимова.
Когда проезжал Пушкин, он останавливался в деревянной Вырской почтовой станции. Идет развитие почт и строительство вот этих каменных корпусов. Начинается в 1839 году, а уже в 1842 году был сдан и уже работал полностью комплекс почтовый. И когда стали восстанавливать музей, то, конечно, решили не просто делать деревянный корпус и конюшенные корпуса, и хозяйственные постройки деревянные были, но решили, чтобы вот восстановить полностью комплекс почтовый. Там мы знакомимся, почтово-дорожный быт первой половины XIX века, в южном корпусе каменном мы уже представляем экспозицию почты второй половины XIX века, когда появляется телефон, телеграф и так далее. Начинает железная дорога работать во второй половине XIX века. Конечно, необходимость такая, чтобы почты так стояли через 20-25 верст, уже отпадает. И поэтому в 1905 году на этой территории, в этих зданиях, располагалась добровольная крестьянская пожарная дружина. А во время войны концлагерь вот находился. И, конечно, деревянные корпуса не сохранились, а каменные сохранились, но и все равно после войны уже в южном корпусе долго-долго был клуб, в северном хранили зерно, зернохранилище.
Прелесть этого музея не в его литературности, не в том, что вот эта комната Дуняши, ее украшения, а в том, что здесь практически все можно потрогать руками. Вот, например, столовая, где обедали проезжающие господа. Стол накрыт белой скатертью, на ней все подлинные предметы того времени. И солонка, и масленка, и супница, и стулья вокруг стола. И все можно рассмотреть близко-близко, а не из-за красного шнурка, обозначающего незримую стену во времени. А в избе, где отдыхали ямщики, в огромной русской печи мелькают угольки. Печь, как мне объяснили, действующая. Особенно хорошо тут, конечно, ходить с детьми. Только воскликнешь: посмотри, вот настоящие палати, на таких Емеля спал, а вот в углу умывальник висит, похожий на медный чайник с носиком. Как к тебе уже подходят с объяснением, что да, умывальник и точно медный, а вот тазик под ним более поздний, это уже сплав. Видите, он не красный, а желтый. Откуда все эти предметы? Хомуты, валдайские колокольчики, дорожные самовары и кофейники, старинные бутылки, чемоданы и шляпные коробки. Их музею просто дарят люди, в основном жители окрестных сел и деревень, говорит хранитель фонда Наталья Васильева.
У нас было последнее поступление, принесла женщина, дарительница, дорожный плетеный сундук. У нас есть такие сундуки, но более больших размеров, а это поменьше. То есть для пополнения коллекции это просто интересно.
Как вообще вот уживается? У вас же и пушкинская тема есть, и вот такая, скажем, бытовая.
Ну, Пушкин и дороги, дорожный быт. Это же почтовая станция, здесь не только Пушкину посвящено, но и дорожному быту, поэтому вещи, которые брали с собой в дорогу, естественно, могут здесь выставляться.
Работа музея – это не только экскурсии. Каждый год здесь проходит научная конференция. Обычно в ней участвует и известный архитектор Александр Семочкин, которому музей, можно сказать, обязан своим нынешним видом и процветающим состоянием. Валентина Анисимова.
С научными изысканиями почтовых трактов и типовых проектах станции, Вырской почтовой станции, познакомил нас специалист по реставрации музея-усадьбы Рождественна Александр Семочкин, который является вообще инициатором и первым, кто стал восстанавливать и возглавил бригаду восстановления нашей станции, и также часовни, вот, которая у музея престольного праздника Козьмы и Демьяна. В этом году также было торжественное богослужение, посвящено, она была 20-летию восстановления этой часовня.
А для детей здесь разработана специальная театрализованная экскурсия по истории почт, говорит методист Римма Бондаренко.
Мы пишем письма на бересте. В новгородских землях писали письма на бересте. А наши земли входили в состав Водской Петины новгородских земель. И ребятки пишут на бересте письма палочками, пишут стихи, письма. Потом все совершенствовалось, и письма уже на бумаге писали тоже определенным образом, так называемым пакетом складывали. Эти письма. И вот ребята тоже друг другу пишут письма, потом их читают, потом письма взвешивают, письма вкладывали деньги и вещи. Почтовый работник был обязан за каждое письмо взять плату. Была мера веса письма лот. Лот равнялся 12,8 грамма. Если письмо весило один лот, платили 10 копеек серебром и так далее. Почта – это очень неразгаданная страничка, мало изученная о почте, очень мало книг. И вот это как бы компенсирует это.
Меня же особенно очаровало то обстоятельство, что здесь постарались скрупулезно сохранить не только память о Пушкине, не только старые штемпеля и марки, не только удивительной красоты полукруглый въезд для вазов с сеном на высокий синик и старую кузницу и дровяной сарай, но позволили пластам времени как бы наложиться друг на друга. Так что пожарная каланча начала XX века и загадочное устройство посреди двора, на поверку оказывающейся помпой, не мешают пушкинской тени реять под полосатыми воротами. Такие музеи – самые совершенные машины времени из тех, что мне приходилось видеть.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns.